У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». «Двое на двое» на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую. Традиционно сижу на безопасном расстоянии.
Да, действительно, подтверждаю. Тоже традиционно. Фантастическое будущее уже на пороге. Facebook включился в гонку по разработке искусственного интеллекта. Его задача инженеры ставят распознание мыслей человека и преобразование их в действия. Таким образом, можно будет, например, печатать тексты без каких-либо физических усилий. Насколько подобные разработки перспективны, вот об этом пойдет наш разговор в ближайшие минуты.
Да, и это самый большой вопрос на самом деле. Человеческий мозг так сложно устроен, что даже инвазивные сенсоры и устройства с охлаждением датчиков до низких температур, чтобы убрать шумы лишние, пока не позволяют разобраться, как же мы все-таки думаем. Хотя определенный прогресс все же в этом направлении есть. Например, еще в 2015 году российские ученые активно работали над созданием нейроинтерфейса. Этот прибор позволяет управлять техникой при помощи мысли. И им тогда удалось запустить квадрокоптер. В целом, эта разработка, конечно же, она будет использоваться как военная технология, но прежде всего это направлено на создание умного дома, так называемого, для людей с сильно ограниченными физическими возможностями. То есть, чтобы больные лежачие могли обходиться без тех же сиделок, да, элементарно включать силы мысли свет, поднимать спинку кровати, приводить кровать в сидячее положение, вскипятить себе чайник и на том же квадрокоптере себе чайку привезти. Это основные направления, которые пытаются добиться российские ученые. Не только российские ученые, как понятно, работают на этом направлении. Американским удалось в лабораторных условиях создать сеть из 3 участников, в которой стало возможно напрямую передавать и получать мысли без разговоров. То есть просто сила мысли. Да. Раньше у них была такая сеть только из 2 человек, от мозга к мозгу могли передавать. Но тут уже добились до 3 человек, расширили эту сеть.
Просто безумие какое-то, Дарья.
И еще чуть-чуть, и у нас по улицам будут ходить терминаторы.
Да, уж. К нашему эфиру присоединяется эксперт в новых информационных технологиях Александр Баулин. Александр, мы приветствуем вас.
Здрасте.
Как оцениваете вот это направление? Насколько оно перспективно? Чтение мыслей человека и преобразование их в действия?
Это очень... Если не перспективное, то захватывающее направление, хотя прогресс в нем пока еще все-таки ограниченный, скажем так. Например, 3 человек, которые передавали друг другу мысли, они, например, не разговаривали, а всего-навсего играли в тетрис на 3. Если мы говорим о устройствах, которые неинвазивны, которые мы не вставляем между нейронами, да, а просто закрепляем на голове, то они сейчас смогут примерно выбор из 4 вариантов предоставить, да. Если это коптер, то налево, направо, вверх, вниз, да. Если это тетрис, то повернуть фигурку или уронить ее. И главная борьба идет даже не за количество вот этих движений, которые можно отследить, а за скоростью выбора. Потому что, например, что надо человеку, у которого ограничена подвижность? Написать письмо. Он может написать письмо, выбирая каждый раз из азбуки верхнюю половину, нижнюю половину, да, потом из нижней половины дальше. И чем быстрее этот выбор будет происходить, тем быстрее он наберет букву, а там затем все письмо. К сожалению, сразу выбрать там одну букву из там 33 он не может пока. Вот. Так что радоваться тому, что мы читаем мысли, еще рано, но вот когда такие компании, как Facebook, вступают в эти исследования, есть надежда на их ускорение. Потому что для больших прорывов нужны все-таки большие средства. Они есть у кого? Либо у военных, либо у крупных коммерческих корпораций. Военных применений сильно крупных нейроинтерфейсов я не знаю. По крайней мере, имеется в виду, что вот не тестовых, да, а чтобы это уже вот было готово к продажам. Да, значит, и деньги туда вкладывают скромные.
И если... Ну, военные любят засекречивать свои разработки и не особо их афишируют.
Ну, зато результат хорошо видно в этих военных разработок обычно. Ну, с фейерверками, со взрывами и, в общем, как мы понимаем, там часто с жертвами. То есть пока нету вещей, в которых нейроинтерфейс может, условно говоря, отбить свои разработки за счет применения, за счет того, что заказчик у него будет богатый, либо этим заказчиком будут там все 7 миллиардов человек. И как только такие применения найдутся, туда будут вложены совершенно другие деньги не на исследование уже, а на непосредственное внедрение. Это уже будут там даже не миллионы долларов, да, а триллионы. И после этого, возможно, мы наконец разберемся, что мы можем, что нет. Потому что когда у человека 100 миллиардов нейронов, надо учесть все связи. И вот если у человека случается травма и повреждена часть мозга, он может восстановиться и снова мыслить, значит, у нас есть еще варианты. И вот чтобы учесть все эти варианты, пока недостаточно даже современных суперкомпьютеров.
Поэтому... То есть даже квантовый компьютер не способен обработать столько
информации? Вот посмотрим. Квантовые компьютеры у нас пока еще только первые шаги делают. У нас только первые заявления есть о квантовом превосходстве, когда суперкомпьютер, квантовый компьютер обгоняет суперкомпьютер. Но при этом задачи, которые они при этом решают, понимают только ученые. Да, то есть у нас пока квантовый компьютер – это научный прибор.
Экспериментальный к тому же.
Да. В общем, это отличная синергия. Если удастся квантовый компьютер заставить решать наши будничные задачи, возможно, он решит наши задачи с исследованием интерфейса мозг-компьютер, и мы действительно сможем, ну, если не понимать мысли друг друга, как обычно в фантастических романах, так хотя бы печатать без клавиатуры и, может быть, даже разговаривать. Для того, чтобы говорить, не придется рот открывать.
А вот что касается вот этих вот направлений разработок, что перспективнее? Ну, я так немножечко утрирую, да, вот инвазивные сенсоры или все-таки там вот эти шапочки? Кстати, российским ученым уже удалось такую шапочку разработать, которая без проводов вообще.
Ну, без проводов куда? Она передает информацию по беспроводному интерфейсу, может быть, а так у нас чем больше точек, где мы снимаем ток, тем точнее мы видим картину, и между собой эти детекторы надо как-то соединить. Если они беспроводной связью будут соединяться, то там будут помехи, собственно, сигналу от мозга. Ну, в общем, надо посмотреть. Я не знаком, возможно, хорошая вещь, но не знаю. И самое главное, инвазивные электроды. Ну, я слабо себе представляю, что мы как Нео из «Матрицы» будем все ходить со штекером в мозге. Это просто будет дорого, опасно. Мозг же тоже растет, развивается. А вот в плане исследования, конечно, инвазивные перспективнее, потому что можно как ближе к нейронам, да, забраться, постараться их изучить. А уже после того, как мы поймем все, как они работают, уже можно будет обойтись, возможно, более простым вариантом с шапочками.
Александр, скажите, вот вы согласны с мнением, которое озвучивается, причем на самом высшем уровне, ну, в частности, Владимир Путин об этом неоднократно напоминал, что уже сейчас необходимо задуматься над социальными последствиями, необходимо, может быть, уже сейчас начать формировать некий свод этических правил, каким образом человек будет
законодательных, наверное,
да, взаимодействовать с искусственным интеллектом. Рано об этом задумываемся мы? Или как бы самое время?
Или, Или мы уже
немножечко подотстали?
Да нет, над этикой думать никогда не поздно, но надо не забывать, надо не забывать, что она устаревает, да? То есть мы должны понимать, что если мы там, условно говоря, вместо там миллиардов на исследования вбухаем миллиарды в этику, то через 10 лет мы можем понять, что мы не на то рассчитывали, не от того страховались. Да, вот там 60 лет назад на заре космической эры составили там акт о том, как космос мы будем использовать, что мы там не будем коммерческие применения делать, еще что-то. Сейчас уже, видите, происходит обратный процесс, когда говорим, так, ребят, ну, как невозможно, давайте мы его будем использовать, потому что кроме исследовательских целей, там могут быть коммерческие. Деньги от коммерческих компаний помогут исследовать его дальше. И тут уже важно не то, что вот давайте мы договоримся не исследовать космос, да, в коммерческих целях, а то, как мы будем себя вести, чтобы не помешать исследователям, чтобы не загрязнить его, чтобы друг с другом не подраться, в конце концов, за новый ресурс. Поэтому просто 60 лет назад, когда мы могли там вывести в космос там спутник, было очень трудно представить о том, что будет, когда мы сможем высадиться на поверхность Луны. Да, поэтому... изменяется жизнь, изменяется и этика, подход, да?
Вот что касается этики, что касается подхода, много-много-много лет назад Айзек Азимов, фантаст, писатель, придумал три основных закона робототехники. В общем-то, не секрет, что многие названия берутся учеными из любимой фантастики, в том числе и робот-слово, да, это же тоже изначально было придумано писателем-фантастом, а потом, когда уже наука добралась наконец-то до этого самого невероятного будущего и изобрела вот это устройство, его назвали роботом. Вот, вот эти вот правила, три закона робототехники, насколько они сегодня все еще актуальны?
Смотрите, то, что люди называют вещи, создаваемые словами, которые раньше придумали фантасты, неудивительно. Потому что на самом деле ученые не берутся ниоткуда, они вырастают на этой литературе. Да? Я уверен, что человек, который придумал слово «робот», он не тыкал в библиотеке наугад, он знал Карла Чапика просто наизусть. Да, что каждый ученый, он должен был чем-то вдохновиться, он не пошел просто складывать формулы. И когда мы говорим о трех законах робототехники, ну так Айзек Азимов сам строил свои рассказы на нарушение этих трех законов. Он предупреждал о том, что просто взять и применить три правила не хватит. И опять-таки, ну, это можно использовать для вдохновения, да? Он показал путь, по которому можно идти, чтобы роботы не навредили нам и там хорошо развивались. Но просто взять эти три правила, ну, мы не сможем. Мы понимаем, что сейчас роботы, к сожалению, убивают людей. Мы понимаем, что отказаться от этого не сможем заставить никого. Вот. Но принять правила, которые ограничат их возможности, как мы приняли правила против распространения ядерного оружия, я думаю, вполне возможно. И просто пример правила робототехники Айзека Азимова должен служить для того, чтобы, начиная вот с него, уже развивать эти правила и сделать их не только очень правильными, хорошими, запрещающими убивать людей, но и учитывающими современный момент, да, что, ну, да, наверное, мы не сможем запретить роботам убивать людей, но сможем контролировать распространение этих технологий, запрещать там их передавать, например, и ограничивать использование.
Угу. Александр, спасибо вам большое за комментарий. Александр Баулин, эксперт в новых информационных технологиях, был с нами на связи. Сейчас небольшую паузу делаем, после нее продолжим обсуждение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дарья Чередник, Никита Воронков в студии «Радио Спутник». К нам по телефону присоединяется нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Канеметов. Кубат Кубатович, приветствуем вас.
Добрый день, здравствуйте.
Кубатович, вот скажите, в плане медицинского применения вот эти все возможные чипы, вживляемые в мозг, или как вариант там всевозможные вот эти вот шапочки, которые помогают распознать мысли человека и преобразовать их в действия, насколько это вот в медицинском плане будет хорошим подспорьем, скажем так?
Во-первых, надо сказать, что уже большое количество технологий внедрено в психолого-педагогические подходы по работе с высшими психическими функциями, память, внимание, мышление. Это как и с детьми нормотипичного развития, так и с детьми с особенностями в развитии. Всем известные ЕГЭ, те же самые шапочки, когда-то тоже были революции, сейчас уже обыденность. Порядка 5-7 лет назад стало активно использоваться нейроакустические методики, это Томатис, InTime, SoundSori, большое количество разнообразных аудио-вокальных таких тренировок. Сегодня технологии развиваются очень быстро, это хорошо, значит, они будут дешеветь, и значит, будет доступно большему количеству людей. К сожалению, по последним исследованиям, порядка 70% детей школьного возраста не справляются со школьной программой, и только около 5% детей делают это успешно. Соответственно, нужно понимать, что все эти медицинские или околомедицинские методики, они должны быть более распространены и вводиться просто в обыденную жизнь. Это не коррекция каких-то особенностей, это та необходимость, которая есть. Дети сейчас должны выполнять большое количество задач одновременно, и, к сожалению, мало кто готов это делать без какого-либо дополнительной поддержки. Поэтому с точки зрения правоприменения, с точки зрения применения, да, конечно, эти технологии будут иметь место быть, и они должны помогать развивать детей и помогать им чувствовать себя более уверенно. На сегодняшний момент применяется большое количество методик, как аудиовокальных, я о них сказал, большое количество зрительных методик на основании системы айтрекинга, которая была придумана для маркетинговых целей. То есть IT-сфера, которая занималась созданием интернет-магазинов, им нужно было понимать, на какую часть экрана пользователь будет смотреть. И, соответственно, куда вешать необходимые объявления. И впоследствии эти объявления становились бы более релевантными, продажными и так далее. На сегодняшний момент система iTracking позволяет сделать так, чтобы увеличить зрительное восприятие ребенка. И сделать так, чтобы всю зрительный контент ребенок воспринимал наиболее эффективно. Поэтому первоначальные технологии появляются, а дальше они начинают применяться. И пытаться применить их в той сфере, для которой они изначально не были применены. Это вот основная такая проблема в рамках российской действительности. Мы получаем то оборудование, которое было создано для каких-то иных целей, для фитнес-индустрии, для медицинской индустрии, а впоследствии применяем ее с точки зрения развития нейропсихологических факторов. К сожалению, это могут делать немногие специалисты, потому что не хватает либо квалификации, либо они ограничиваются каким-то стандартным набором нейропсихологических упражнений, которые давно устарели и были придуманы там в 50-х годах прошлого столетия.
Вы мне так сейчас прям напомнили фильм «Особое мнение», где там персонажи ходят по улицам, у них считывается сетчатка глаза, и в соответствии с тем, как кого система определила, идет такая направленная реклама, либо направленная информация новостная, да, повестка. Отойдем чуть-чуть от этого. Кубат Кубатович, вот сейчас вы сказали, что 70% школьников не справляются с программой. В то же время мы видим участившиеся вот эти вот ролики, когда там девочки и мальчики совсем не похожие на детей с задержкой психического развития. Девочки и мальчики, я имею в виду там старшие классы, лет 17-16, вот такого возраста, пытаются в течение там 10 минут вспомнить, как же зовут отца Льва Николаевича Толстого. Причем это повторяется несколько раз. Как зовут отца Льва Николаевича Толстого? И вот она стоит и пытается вспомнить. Александр? Ой, нет, не Александр. И все в этом духе. То есть и постоянно слышим какую-то критику в адрес образования, что сейчас школьники стали получать намного меньше знаний, что знания не того качества. Вот как это сочетается? Что у нас? Программа как-то усложнилась, что дети не могут ее воспринимать? Или программа настолько отличается, что не дает вот полного спектра знаний?
Ну, тут нужно разграничивать. Люди, которые говорят о том, что программа недостаточно, несовершенна, и дети стали меньше получать знаний, или сильно в школе устают, и у них тяжелые рюкзаки. Вот. Тут нужно понимать, что есть родительская позиция, которая направлена на оберегание собственных детей. А есть, но при этом сделать так, чтобы ребенок все воспринял и всю информацию получал. К сожалению, этого сделать невозможно. Либо ты тренируешься и учишься достаточно продолжительный период времени, и у тебя расписанный график, но, соответственно, получаешь другой результат. Программа не изменилась, изменились требования к детям. То есть дети для того, чтобы быть успешными, конкурентными, то, чего всегда хочется любому ребенку, чувствовать в себе силы, понимать, что ты можешь взять эту вершину, справиться с этой нагрузкой, они сейчас должны отвечать в силу современных требований большему количеству этих требований. И с точки зрения социальной адаптации, и с точки зрения учебной программы, и в силу того, что они физически к этому не готовы, и к такому наплыву мультизадачности не готовы. Взрослые-то иногда не готовы к наплыву мультизадачности, им необходим перерыв, перекур и выходной день. Потому что мы вынуждены выполнять и решать большое количество задач за единицу времени. А дети, у которых зачастую не хватает самомотивации, потому что они не могут ответить на вопрос, а зачем им это нужно, и родители, у которых зачастую не хватает времени, сил на осуществление внешнего контроля и внешней мотивации, соответственно, своих ребят, они пытаются найти какие-то другие сферы реализации, более простые. Поэтому все вот эти социальные истории и социальные сети, где дети пытаются реализоваться в рамках 10-секундных роликов и, как сейчас модно говорить, получить изи мани, изи лайки, это все, конечно, как раз от того, что в длинную не готовы справляться с нагрузкой и делать результат, а результата хочется.
Кубат Кубатович, предлагаю вернуться все-таки на стезю, да, ведущую к искусственному интеллекту. Вот ваше мнение. Мы говорим искусственный интеллект, в идеале, конечно, мы подразумеваем там, ну, чуть ли не полную реплику естественного интеллекта, да, со всеми там нейронными сетями и прочими. Но на деле сейчас искусственный интеллект, ну, это как бы совокупность неких алгоритмов, которые позволяют совершать какие-то действия, но за рамками этих алгоритмов что-то нафантазировать они не могут. Так вот, насколько далеко сейчас человечество от искусственного интеллекта в идеальном понимании, то есть как полные реплики естественного?
Ну, нужно, прежде всего, конечно, сказать, что я не разработчик искусственного интеллекта. Мы скорее применяем эти методики в развитии, но мне кажется, что по прошествии там 12 лет работы, мне кажется, что будущее за тем, чтобы совмещать человеческие возможности и те методики, которые предлагают нам.
То есть методики как усиление человеческого,
конечно,
интеллекта.
Для того, чтобы человеческий интеллект минимально уходил от выполнения шаблонных вычислений, на которые уходит большое количество времени, а они нужны только для того, чтобы перейти на какой-то следующий результат. Нам же сейчас для того, чтобы считать большие числа, мы пользуемся все калькуляторами. Зачем же это делать на камушках, как это делалось раньше? Сейчас этих шаблонов становится гораздо больше, поэтому если это могут делать для тебя компьютеры, а ты способен их контролировать и удерживать их, и понимать алгоритмы их работы, то почему нет?
Вот меня, как любителя фантастики, все время пугает вот тот самый момент, если ты можешь их контролировать. Как-то вот опасненько, мне кажется, вот в этом плане все эти разработки.
Ну, наверное, если фантазировать, можно нафантазировать разные истории. Сейчас, во всяком случае, то, что показывают в рамках, созданной на территории Российской Федерации, все электронные роботы, которые пытаются с тобой пообщаться, они не всегда отвечают правильно на вопрос, какой сегодня день, какое сегодня число. Поэтому я думаю, что еще мы далеки от того, что за нас будут принимать решения.
Ну да, на вопросе, как вывести Украину из кризиса, робот повис. Пришлось Росатом перезагружать.
Кубат Кубатович, спасибо. Кубат Канеметов, нейропсихолог нейрологопедического центра Выше Радуги, был в прямом эфире Радио Спутник. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.